Издательство «Эксмо». Наталья Дурова. «Розовый морж». Оборванная юность. Трагедия навсегда. Неоконченная автобиографическая повесть. Я пишу в необычной обстановке. Тетрадь перед зеркалом подле грима. Авторучка и растушевка с голубым тоном для глаз рядом. В углу неторопливо, обстоятельно кормит 12 щенков моя собака Нера. Над головой шумит, как прибой, волнующаяся публика. Это цирк Шапито. Уже в манеже турнисты Копытины, после них эквилибристы Газарян, а потом... Застелят опилки ковром лазурным, переливающимся, чтобы прожектора, его легкий пластик, сумели наполнить иллюзией моря. И выйду я. Работа пока длится 30 минут. Аттракцион называется «Морские львы и морж». И вот на полчаса я должна приковать внимание зрителей к тому, чем 100 лет подряд дорожила моя семья, называя великим искусством, а мне на 135-м году к известной цирковой формуле «красота, сила, ловкость, здоровье», из которых состоит цирк, необходимо прибавить и свое слово, решение, отдых. На 30 минут я хочу впитать в себя 4000 глаз своих зрителей, как губка вобрать по-разному прожитый каждым из них сегодняшний день, чтобы тревоги и радости остались за стенами цирка. Здесь передышка перед дорогой в повседневную жизнь, куда они вернутся после циркового представления, унеся с собой драгоценную бодрость. 30 минут я должна быть этим светлым эликсиром. А когда погаснет последняя лампочка на фасаде цирка, освещающая наши яркие улыбки на рекламе, я увижу в зеркале свое осунувшееся, кажущееся негативом лицо и снова с трепетом возьму авторучку. Премьера. Почему я боюсь цветного бульвара? Оторопь, нервный перестук каблуков. Я всегда перевожу дыхание только в лифте. Не видя в проемах лестниц окон, зажатые клеткой, бесшумно уносящие меня наверх, я пытаюсь сбросить с себя цветной бульвар, где через дорогу от здания редакции «Литературная газета», рядом на другом берегу, есть круглый короб под конусной крышей, дом 13, цирк. Моя земля, на которой я родилась. Боязнь, нежность, смятение до ужаса испытываю я теперь при виде этого спокойно подмигивающего огнями рекламы гиганта. Иной раз мне кажется, что я могу пересечь цветной бульвар, чтобы прикоснуться глазами к распахнувшемуся манежу. Но тут же воспоминание ужаса, слитое в одно слово — крушение. 24 октября 1953 года у меня состоялась премьера во Владивостоке. Перед зрителями выступала удивительная в своей цепкой кошачьей дикой грациозности моя рысь Котька. Нелепый, непредвиденный случай. Незнакомый костюм, и Котька прямо при публике напала на меня. Однако мы продолжали работать, и премьера состоялась. Потом скорая помощь, больница, мамины глаза, пересохшие до самой глубины. В них моя боль и, как всегда, твердое решение. «Поверьте мне, доктор, я прошу вас помочь. Я знаю, вы хотите оперировать, но я настаиваю на другом. Сквозные рваные раны можно промыть. Это больно, но она должна выдержать. Необходимо. Не будут изуродованы ноги и руки. Не бойтесь за исход. Верьте, это необходимо. Наташа — артистка цирка». Мама стоит в операционной. Я зубами держу бинт и цепляюсь только за ее фигуру. Почему-то вижу то расплывчато, то остро и резко. и лишь через несколько дней начинаю сознавать, что лежу во Владивостокской гостинице, где мы поселились на время гастролей. На тумбочке корзина порядком увядших цветов. Рядом все мои родные — мама, отец и даже Хатунцев. Он, как всегда, покачивает прилизанной головой. Его сизый нос и беззубая добрая улыбка скорее должны были бы принадлежать клоуну, однако он наш вечный, бестолковый и чудесный человек, случайно ставший администратором. «Нет, вы только подумайте», — смеется отец. «Часы обязательно войдут в историю криминалистики. Подле меня маленькие часы, когда-то их называли луковицей. Теперь же ручные, изящные, они о прошлом напоминают лишь надписью на крышке. Наталья Дуровой, 1916 год, актрисе театра «Би-бабо». Их утром, в день премьеры, торжественно мне подарил отец. Наталье от Натальи. Бабушкины часы. Я не знала ее. Она погибла в годы гражданской войны, оставив в наследство мне свои вьющиеся волосы, большие, удивленные, всегда старающиеся как можно больше вобрать в себя света, глаза и характер. Так говорили дома. Я все время прислушивалась к их трогательному ходу и, волнуясь, повторяла вместо «тик-так» смешное название театра «Би-бабо». Цирк во Владивостоке всегда походил на ярмарочные гуляния. Краски зардевшихся осенних сопок словно бликами покрывали толпы людей, спешащих в низину у порта. Море было совсем рядом. Иной раз ливни превращали цирк в маленький плавучий комичный островок. Мне это было очень дорого. Море. Оно, пожалуй, наполняло непонятной таинственностью. Словно судьбы тех, кто придет порадоваться и отдохнуть в цирк, а потом навсегда исчезнет. «Так вот, чтобы ты не нервничала, сначала уйди в себя, а потом раскройся», — давал мне напутствие отец. Мы вошли в цирк. Еще в голове был гул от говорливого потока публики. До премьеры осталось, я потянулась к часам. «Пап,
часы?»
«Что? Может быть, ты их оставила в гостинице?»
«Нет, нет, нет!»
Мы звоним дежурной, ищем в гардеробной, и все нет.
«Срезали», — заключил отец.
«И вот мы в милиции. Это, если не считать двух-трех фотографий, единственная память о моей матери». Отец нервно теребит растрепанную бумажку на пресс-папье. Она погибла в гражданку. Где-то под Астраханью ее зарубили белоказаки. Петрово-Братский, драматический артист, тогда привез деду ее волосы, косу и это. Единственная память. Что делать? Что делать?
«Не волнуйтесь, товарищ Дуров», — отвечает начальник.
И перед нами вырастает фигура всклокоченного румяного парня в пиджаке и брюках клеш.
«Пашка, кто у цирка орудует?» — задается ему вопрос. «Товарищ капитан, вы же сами знаете, не я, а наливной. Ну вот, тебя оставляю в залог, а двух выпущу, чтоб сегодня же была вещь найдена, ясно?»
Парень кивнул головой, а мы, пригорюнившись, побрели к цирку. Гардеробная. Деловитое покашливание попугая Макара на жердочке. И его ворчливый возглас «Да никого нету!» копирующий уборщицу. Отец беспрестанно рассказывает о моей бабушке. Я вижу то ее, первую женщину-конферансье в московском кафе «Стойло Пегаса», где собирались поэты, то вижу маленького мальчика, читающего стихи. Мальчиком был мой отец. А то бабушка вырастает передо мной уже не сверкающей красавицей в пышных странных платьях, а медсестрой, ушедшей на фронт вслед за вновь обретенной для нее жизнью. А рядом ее тень, ничего не требующая, совсем соглашающаяся, драматический артист с длинной фамилией Петрово-Братский. Его я знаю, но никак почему-то не могу представить романтичным, беззаветно преданным другом моей бабушки, к которой тоже трудно отнести это старое слово. Ведь она прожила всего лишь 28 лет. Я видела Петрова-Братского в театре. Он — король лир. Седые пряди, усталые, сведенные в трагическую дугу брови. Мы сидели с отцом, у него за кулисами в антракте.
«Значит, едешь в Астрахань?»